как Сенька стал фурсеткой. На улице, как сели на лихача да малость отъехали, Сенька, горько вздохнув, сказал:
«Спасибо вам, Ирас Петрович, за вашу ласку заботу. Вон как вы с верным человеком поступаете. А если б князь сказал «давай» свою мамзельку, неужто отдали бы меня на погибель и растерзание?»
«За угол повернешь, стой!»
— приказал извозчику неблагодарный инженер все тем же кавказским голосом. И ответил напоперек, только когда вылезли из пролетки: «Для князя существует только одна женщина. Ни на одну, да другую он и смотреть не захочет. Мне нужно было, Сеня, чтобы ты выглядел перепуганным для большей достоверности нашей маленькой интермедии. У тебя это отлично получилось». Лишь теперь Сенька сообразил, что в маскарадном обличии хоть старого жида, хоть дикого горца Ираст Петрович совершенно не заикался. «Вот ведь удивительно!» Припомнил и то, что инженер проделал всю работу в одиночку. От напарника никакой помощи ему не было. И стало Скорику стыдно. Больше всего за то, как трусил, матушку Богородицу Николая Угодника на подмогу звал. Хотя чего стыдиться-то? Чай живой человек, не истукан, на вроде господина Неймлиса. Такому молитва без надобности. Вот и Масса-сенсей про это говорил. Они шли по Покровке, мимо Троицы, что на грязях, мимо пышного Успенского храма. — А вы никогда Богу не молитесь? — спросил Сенька. — Это потому, что вы совсем ничего не боитесь? — Почему не боюсь? — удивился Ирас Петрович. — Боюсь. Страха не знают лишь люди, начисто лишенные воображения. А раз боюсь, то, стало быть, и молюсь иногда. — Врете! — инженер вздохнул. — Нужно говорить «лжете». А лучше бы без крайней надобности совсем такого не говорить, потому что он сделал неопределенный жест. — Можно за это схлопотать по лицу? — догадался Сенька. — И поэтому тоже. — А молитва у меня, Сеня, вот какая. Один священник научил: «Упаси меня, Господи, от кончины медленной, мучительной, унизительной». Вот и вся молитва. Скорик задумался. Про медленную смерть понятно. Кому охота 10 лет в параличе лежать или высохнуть заживо? Про мучительную тоже ясно. А унизительная смерть — это какая? Когда человек помер, а все на него плюют и ногами пинают? Нет, Христа тоже били и унижали, но что в его смерти постыдного? Я другого всю жизнь боюсь. Боюсь умереть так, чтобы все потешались. Одно это про тебя потом будут помнить. Скажем, французского президента Фора будут помнить не за то, что он покорил Мадагаскар и заключил альянс с Россией, а за то, что его превосходительство испустил дух, пребывая на любовнице. От былого вождя нации остался скверный анекдот: президент умер при исполнении обязанностей во всех смыслах. Даже на кладбищенском памятнике беднягу изобразили лежащим в обнимку со знаменем республики. Люди проходят мимо и хихикают. Вот какой участи я боюсь.
— С вами такого конфуза приключиться не может, — успокоил инженера Сенька. — Вы здоровьем крепкий.
— Не такой, так другой. Судьба любит подшутить над теми, кто слишком заботится о своем достоинстве. Ирас Петрович усмехнулся. — К примеру, помнишь, как мы с тобой сидели в ватер-клозете, а упырь услыхал шум и выхватил револьвер?
— Еще бы не помнить. По сейчас дрожь пробирает.
— Не по сейчас, а даже сейчас. Так вот, если б упырь через дверь палить начал, то положил бы нас обоих прямо поперек со стульчика. Красивая была бы смерть. Скорик представил, как они с Раст Петровичем лежат друг на дружке поперек фарфорового горшка, и кровь стекает прямо в поганую трубу.
Не сказать, чтоб сильно красивая.
То-то. Не хотелось бы так умереть. Глупая слабость, сам понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Господин Неймлис виновато улыбнулся и вдруг остановился аккуратно на углу колпачного переулка.
— Ну вот, Сеня,
Здесь наши пути расходятся. Я должен заглянуть на почту, отправить одно важное письмо. Ты же далее действуешь без меня».
«Чего это?»
— насторожился Скорик. «Какую новую муку уготовил ему коварный Раф Петрович? Пойдешь в полицейский участок, передашь приставу Солнцеву письмо».
«Только и всего?»
— Сенька подозрительно прищурился. «Да только и всего».
«Ну, это еще ладно. Письмо отнести — дело небольшое.
Тряпье бы бабское снять и краску с хари смыть», — все же проворчал Скорик.
«От людей все равно».
«Перед людьми стыдно», — поправил занудный инженер. «Нет времени переодеваться. Оставайся уж как есть. Так будет безопасней».
У Сеньки по сердцу будто кошка когтистой лапой провела. «Безопасней? Это в каком таком значении?»
А господин Неймлис нехорошую кошку еще пуще распалил.
«Ты, юноша смышленый, — говорит, — действуй по ситуации».
Достал из кармана два конверта, один отдал Сеньке, второй оставил себе. Скорик хотел почесать грудь, чтобы кошка поменьше царапалась, да наткнулся на мягкое. Это Ираст Петрович под платье ваты напихал на предмет женской натуры.
«А то давайте лучше я на почту сбегаю, а вы к приставу»,
— без большой надежды предложил Скорик. «Мне в полиции показываться ни к чему. Держи письмо. Отдашь полковнику из рук в руки». Конверт был не надписанный и даже не заклеенный.
«Это чтоб ты не тратил время на покупку нового», — объяснил господин Неймлис. «Все равно ведь прочтешь».
«Ничего ты от него, премудрого змея, не утаишь». 100 шагов один пройти не успел, сзади налетел кто-то, облапил заватные сиськи.
Сдобная, рассыпчатая, посластимся.
Жарко шепнули Сеньке в ухо. Он повернул голову, небритая рожа, сиухой от нее несет луком. Вот оно каково девушке одной по хитровке ходить. Сначала Скорик хотел просто пугануть похабника, сказать, что студню, самому главному из хитровских котов, на такое озорство пожалуются, но незваный ухажер еще лизнул мнимую мамзельку в шею, и тут уж Сенькино терпение кончилось. По всей японской науке он сначала выдохнул весь воздух, чтоб корень силы переместился из груди в живот, врезал ухажеру каблуком по голяшке, а когда тот, охнув, лапище разжал, Скорик проворно развернулся и ткнул ему, суки, пальцем под ложечку. Сладострастник сел на корточки, за брюхо схватился, а лицо у него стало серьезное, задумчивое. «Вот-вот, подумай, как себя с девушками вести!» Зашел в подворотню, где потише, развернул письмо. «Милостивый государь Иннокентий Романович, мне стало известно из достоверного источника, что вам стало известно из достоверного источника о моем приезде в Москву. Хоть мы с вами никогда не симпатизировали друг другу, однако же надеюсь, что разгул жестокой преступности на веренной вам территории тревожит вас, слугу закона, не менее, чем меня, человека, давно отошедшего от прежней службы и московских забот. Посему хочу сделать вам деловое предложение. Нынче ночью я соберу в некоем удобном месте главарей двух опаснейших московских банд, князя и упыря, и мы с вами произведем их задержание. Условия того места не позволяют взять с собой большого количества людей, вам придется ограничиться всего одним помощником, так что выберите самого опытного из полицейских. Уверен, что для ареста князя и упыря нас троих будет достаточно. Особа, которая передаст вам это письмо, о деле ничего не знает. Это обычная уличная девушка, простая душа, которая взялась выполнить мое поручение за небольшую плату, поэтому не утруждайтесь расспросами. Я заеду за вами в 4:20 по полуночи. Будучи человеком умным и честолюбивым, вы, несомненно, сообразите, что вовсе ни к чему докладывать о моем предложении начальству. Наградой вам будет самое большее некоторая благосклонность городских властей. Однако я ведь не преступник, в розыск не объявлен, так что чинов и орденов вы доносительством не выслужите. Гораздо больше дивидендов вы приобретете, согласившись принять участие в затеянном мною предприятии. Фондорин. Что такое дивиденды, Скорик знал. Это когда деньги ни за что платят. А вот последнего слова не понял. Наверное, оно означало «адьё» или «примите и прочь», или «за сим остаюсь». В общем, что-то, что в конце письма для красоты пишет. Фондорин. Звонко. Надо запомнить на будущее. Лизнул конверт языком, заклеил, а через пару минут уже входил в двор третьего мясницкого участка. Проклятое место! Тьфу на него! Придумано, чтоб мучить человеков, жизнь им утеснять и без того не шибко просторную. У ворот со снятыми шапками стояли несколько извозчиков, нарушители уличного порядка. Пришли снятые с пролеток номера выкупать. Это рубликов 7, да и то, если сильно покланяться. В самом дворе толпились кружком мужики в подпоясанных рубахах. По виду артель хохлов-плотников, приехавшая в Москву на заработки. Старшой с вислыми усами ходил с шапкой по кругу, остальные бережно сыпали серебро и медь. Понятно. Работали у застройщика без нужной бумажки, теперь псы у них половину денег оттяпают. Обыкновенное дело. Раньше, при прежнем приставе, говорят, тут такого беспардонства не было. Но каков поп, таков и приход. Едва Сенька толкнул клеенчатую дверь и вошел в темный заплеванный коридор, как его ухватил за подол наглый мордатый псина с нашивками. «Ишь, какая!» — говорит. Подмигнул, и как ущипнет за бок, руки бы ему, сволочи, поотрывать. «Что это я тебя раньше не видал? Желтый билет выправлять? Так это ко мне пойдем». И уж за локоть ухватил, хочет тащить куда-то. И ведь брешет, поди, про билет. Просто девушка задарма попользоваться хочет.
— Мне к господину полковнику, — строго пискнул Сенька, — письмо передать важное.
Пес и отцепился. — Иди, — говорит, — прямо, а потом направо. Его высокоблагородие там сидят. Скорик пошел, куда сказано. Мимо курятника, где отловленные бродяги сидят, мимо запертых камер с ворами-преступниками, те сердешные пели про черного ворона, заслушаешься. Потом коридор почище стал, посветлее, и привел Сеньку к высокой кожаной двери с медной табличкой «Пристав, полковник И. Р. Солнцев». На деликатный Сенькин стук строгий голос из-за двери сказал «Но!» Скорик вошел. Пискляво поздоровавшись, протянул письмо.
«Вот, просили передать самолично». И хотел немедленно ретироваться, но пристав негромко рыкнул.
«Куда?»
Грозный полковник сидел за столом, ел яблоко, отрезая дольки узким ножиком. Вытер лезвие салфеточкой, потом нажал какую-то кнопку, и клинок с железным щелчком спрятался. Распечатывать конверт Солнцев не спешил. Внимательно разглядывал посетительницу. Особенно задержался взглядом на фальшивом бюсте.
«Эх, перестарался господин Неймлис, больно много ваты понапихал».
«Кто такая? Гулящая? Имя?»
«Санька», — пролепетал Скорик. «Александра. Александрова».
«Что за письмо? От кого?» Солнцев подозрительно ощупал конверт, посмотрел на свет.
«Чего говорить-то?»
«Клиент один дал. Наказал самому господину полковнику, говорит, передай в собственные руки».
«Тайны бургундского двора», — пробормотал пристав, скрывая конверт. «Стой здесь, Александрова, жди». Быстро пробежал письмо глазами, дернулся, расстегнул крючок на жестком вороте, облизнул губы и стал читать сызнова. Теперь читал долго, будто пытался разглядеть что-то между строчками. Сенька даже соскучиться успел. Хорошо на стене фотокарточки висели и газетные вырезки в рамках под стеклами. Интереснее всего была картинка из журнала. На ней, молодцевато подбоченясь, стоял Солнцев помоложе, чем сейчас, а рядом, в поставленном на попа дощатом гробу, усатый дядька с черной дыркой во лбу. Внизу подпись молодой околоточный надзиратель кладет конец преступной карьере Люберецкого Апаша. Ниже статья без картинки, но зато с большущим заголовком. «Арестована шайка фальшивомонетчиков! Браво, полиция!» Фотография без подписи. Солнцеву жмет руку сам князь-губернатор, его высочество Семен Александрович. Тощий, огромного роста, да еще подбородок задрал. А пристав, наоборот, наклонился и коленки присогнул. Но рожа, то есть лицо, улыбчивое и довольное-придовольное. Еще статья, не шибко старая, не успела пожелтеть. «Самый молодой участковый пристав Москвы из ведомостей московской городской полиции». Сенька прочел начало. «Блестящая операция по арестовыванию банды хамовнических грабителей, выданных одним из членов всего преступного сообщества, вновь заставила говорить о таланте подполковника Солнцева и обеспечила ему не только внеочередное производство в чин, но и назначение в один из труднейших и приметнейших участков Первопрестольной — на Хитровку». Дальше прочесть не успел, потому что пристав сказал: «Так-с, интересное послание». Оказалось, что смотрит он при этом уже не на письмо, а на Сеньку. И нехорошо смотрит, словно собирается развинтить его на детали и понять, что там у Сеньки внутри. «Ты, Александровича, кто твой кот?»
«Я сама по себе вольная», — немножко поколебавшись, ответил Скорик.
«Назовешь какого-нибудь кота от того же студня, а вдруг полковник проверить вздумает. Есть, мол, у тебя студень такая мамзелька?» «Неаккуратно выйдет».
«Это ты раньше была вольная», — недобро улыбнулся пристав. «Да вся вышла. Сегодня будешь на меня фурсетить. Девка ты, по всему, видно, шустрая, глазастая и с собой не дурна, грудастенькая. Голосишка, правда, противный, но тебе ведь не в опере петь».
И хохотнул.
«Вот гад! Фурсетки решил приписать. Это мамзели, которые псам на своих кукуют, так зовут. За такое, если фартовые или воры узнают, расплата одна, кишки наружу. Если найдут, где гулящую с распоротым брюхом, всем ясно, за что ее. А уж кто, это пойди вызнай. И все же немало мамзели, которые фурсетствуют, само собой, не от хорошей жизни. Прижмет такой вот подлый пес, попробуй открутись. Сеньки-то что? Фурсеткой так фурсеткой. Однако уважающая себя мамзелька должна была покабениться.
«Я девушка честная», — сказал он гордо. «Не из тех шалав, которые псам на своих кукуют. Ищите себе других кукушек».
«Что?»
— заорал вдруг пристав таким ужасным голосом, что Скорик обмер.
«Это ты кого псами назвала, стерва?» «Ну, Александрова, за это я на тебя штраф запишу. На уплату 3 дня, а потом знаешь, что будет?»
Сенька помотал головой испуганно и уж безо всякого притворства. А Солнцев с крика перешел на вкрадчивость. «Объясню. Если ты мне в 3 дня штраф за оскорбление не выплатишь, я тебя на ночь в 3-ю камеру запру. Там у меня знаешь кто? Преступники, больные чахоткой и сифилисом. По новому гуманному указу велено держать их отдельно от прочих арестантов. Они ночку с тобой поиграются, а там поглядим, что к тебе скорее привяжется, французка или чахотка».
Похоже, пора было от девичьей гордости отходить.
«Чем же я заплачу?»
— плачущим голоском сказал Сенька.
«Я девушка бедная».
Полковник ухмыльнулся.
«Так бедная или честная?»
Скорик потер рукавом глаза, вроде как слезы смахивает. Жалостно шмыгнул носом. «Мол, вся я ваша. Делайте со мной что хотите».
«То-то!» — Солнцев перешел с угрожающего тона на деловой. «Ты с человеком, который тебе письмо дал, спала?»
«Ну?» — осторожно сказал Сенька, не зная, как лучше ответить. Пес покачал головой. Надо же, как опростился наш чистоплевый. В прежние времена ни почем бы с гулящей не спутался. Видно, нашел в тебе что-то. Он вышел из-за стола, взял с Корика двумя пальцами за подбородок. Глазки живые, с чертенятами.
Где дело было? Как?
У меня на квартире, принялся врать Сенька. Очень уж барин жаркий, прям огонь.
Да, он ходок известный. Вот что, Александрова, штраф ты мне выплатишь следующим манером. Скажешь этому человеку, что влюбилась в него до безумия, или еще что-нибудь выдумаешь, но смотри, чтобы при нем была. Раз он в тебе что-то усмотрел, то верно не прогонят. Он у нас джентльмен.
Где ж мне его сыскать? — пригорюнился Сенька.
Про это я тебе завтра скажу, — загадочно улыбнулся пристав. — Давай желтый билет. У меня пока полежит, для верности.
Ай, незадача. Вскоре глазами захлопал, чего сказать не знает.
— Что? Нету? Солнцев хищно осклабился. — Без билета промышляешь? — Хороша. А еще фурсетничать брезговала. — Эй! — заорал он, повернувшись к двери. — Огрызков! Вошел городовой, встал на выдержку, истово выпучил на начальство глаза. — Эту сопроводишь до дому, куда укажет. Изымешь вид на жительство, привезешь мне. Так что удрать тебе, Александрова, не удастся.
Он потрепал Сеньку по щеке. — А приглядеться, пожалуй, в самом деле что-то есть. У Фандорина губа не дура.
Опустил руку, пощупал Скорикову задницу.
На фундамент тощевато, но ями грешками не брезгую. Надо будет тебя попробовать, Александрова, если, конечно, от чехотошных откупишься.
И заржал жеребец поганый. Как только смерть с ним подлым миловаться могла. Уж лучше бы, кажется, в петлю. А еще Сеньке стало жалко женщин бедных. Каково им на свете жить, когда все мужчины — сволочи и паскудники?
И что все-таки такое Фандорин?